Глава 9. Алхимик. Прочитав дневник Штрауса, Ханна сразу согласилась с Малькольмом, что в Оукли-стрит должна это увидеть и как можно скорее. Поэтому, придя домой, он немедленно принялся за работу. На то, чтобы сфотографировать бумаги из рюкзака Хассали и титульные листы обеих книг, ушла целая ночь. Было уже почти 5 часов утра, когда Малькольм, наконец, положил фотокассеты в холодильник и отправился спать. Но прежде чем заснуть, Аста спросила, она не потеряла свой пистолет? Все агенты Оукли-стрит такого высокого ранга, как Ханна, должны были пройти курс самообороны без оружия и раз в год сдавать экзамен по стрельбе из пистолета. Ханна выглядела, да и была кроткой, седой ученой дамой, но постоять за себя могла. «Она хранит его в сейфе», — сказал Малькольм, — «и наверняка старается лишний раз не доставать».
«Лучше бы держала его под рукой».
«Ну, скажи ей сама, я тоже пытался».
«А что мы будем делать с этим Оливье Бонневилем?»
«Пока ничего, только строить догадки. Сын? У Бонневиля вполне мог быть ребенок». «Еще один вопрос, на который нужно найти ответ. Посмотрим, что знают в Оукли-стрит».
После завтрака Малькольм отдал пленки для обработки надежному мастеру и, выйдя на Хай-стрит, направился к ботаническому саду. День был хмурый и серый, пахло дождем, но окна административного здания ярко сияли на фоне громадного тиса. Секретарша сначала попыталась избавиться от посетителя, мол, директор занят, к ней можно только по записи, но стоило Малькольму сказать, что он пришел по делу, связанному с Родериком Хассалем, как она забыла о формальностях и уставилась на гостя круглыми глазами. «Вы знаете, где он?» — спросила она, а ее Дэймон, маленький бостон-терьер, вскочил и еле слышно заскулил, подняв шерсть на загривке. «Именно об этом я и хотел бы поговорить с директором». «О, да, конечно, прошу прощения». Секретарша встала из-за стола и прошла во внутренний кабинет, а Дэймон побежал следом, едва не наступая ей на пятки. Через несколько секунд она вышла и заявила, «Профессор Арнольд готова принять». «Спасибо», — сказал Малькольм и вошел в кабинет. Секретарша прикрыла за ним дверь. Профессор Арнольд оказалась женщиной лет 40, белокурой, стройной и очень строгой на вид. Посетителя она встретила стоя. Дэймон Калибри, порхавший над ее ухом, через секунду-другую опустился и удобно устроился на плече, а директор сразу приступила к делу. «Что вам известно о Родерике Хассале?»
«Я-то надеялся, что вы сможете мне о нем рассказать. Я знаю только то, что здесь», — ответил Малькольм и поставил сумку на директорский стол, где царил идеальный порядок. «Это я нашел на автобусной остановке. Подумал, что кто-то забыл. Подождал пару минут, может, кто вспомнит и вернется. Но никто не пришел. Тогда я подумал, что нужно выяснить, кто владелец. Внутри, среди прочего, я нашел бумажник».
Профессор Арнольд достала бумажник из сумки, мельком взглянула на него и снова уставилась на Малькольма.
«Так я выяснил, что владелец этих бумаг — ваш сотрудник», — продолжал тот, — «и решил принести их сюда».
«На автобусной остановке, говорите? На какой?»
«На Абингтон-роуд в сторону центра».
«Когда?»
«Вчера утром».
Профессор Арнольд отложила бумажник и взяла одну из папок. Быстро пробежав глазами содержимое, она обратилась ко второй папке, а затем и к третьей. Малькольм стоял и ждал, когда она заговорит сама. Наконец она подняла голову и пристально посмотрела на него, как будто оценивая. «Прошу прощения, но мой секретарь не сообщила, как вас зовут?» — сказала она.
«Она и сама меня не спросила. Меня зовут Малькольм Полстед, я преподаватель из Дарома. Когда я упомянул о докторе Хассале, вашу помощницу это явно потрясло. Смею заметить, вы отреагировали так же. Выходят, документы подлинные, университетские карточки, удостоверения и прочее. Доктор Хассаль действительно существует, и он ваш сотрудник?»
«Прошу меня извинить, доктор. Вы же доктор?» — он кивнул. «Доктор Полстед, все это застало меня врасплох. Пожалуйста, садитесь». Он сел на стул лицом к директорскому столу. Профессор Арнольд тоже села и сняла телефонную трубку. «Мне нужен кофе», — сказала она и, глядя на Малькольма, вопросительно приподняла брови. Тот кивнул. «Не могли бы вы принести нам кофе, Джон? 2 чашки, будьте так любезны».
Затем она снова взяла бумажник, извлекла его содержимое — карточки, паспорта, деньги — и аккуратно разложила на листе промокательной бумаги. — Почему вы... — она осеклась, помолчала и заговорила уже совсем по-другому. — Вам не пришло в голову отнести это в полицию?
— Первым делом я заглянул в бумажник, чтобы выяснить имя владельца. И когда я увидел удостоверение и узнал, что он работает здесь, то подумал, что проще будет принести все это прямо сюда, сэкономить всем время. Кроме того, должен признаться, меня одолело любопытство. Видите ли, в одном из документов я увидел название места, где мне и самому довелось побывать. И мне стало интересно, какие исследования вел доктор Хассаль.
Какого места?
Лабнор. Теперь директор смотрела на него не просто изучающе, но с подозрением и даже с тревогой.
«Чем вы там занимались?» — резко спросила она и тут же добавила. «Извините, если это прозвучало как обвинение».
«Искал одну могилу. Я ведь телеисторик, и одна из областей, которыми я давно интересуюсь, — это история шелкового пути. Могилу я так и не нашел, но сделал другие открытия, так что поездка оказалась не бесполезной. Так позвольте спросить, что же делал доктор Хассаль в Центральной Азии?»
«Ну, он ведь ботаник, так что... В общем, там есть исследовательский институт, и мы с Эдинбургским и Лейденским университетами поддерживаем его. Доктор Хассаль работал там».
«Но почему именно там? Я что-то не припоминаю, что в окрестностях Лабнора была богатая растительность. Так, редкие тополя, какая-то трава, еще, пожалуй, тамариск».
«Во-первых, там особые климатические условия. Спасибо, Джон, поставьте и можете идти. Итак, особые климатические условия, которые трудно воспроизвести дальше к северу или к западу, особенно у нас рядом с океаном. Во-вторых, почва там содержит некоторые необычные минералы. Ну и, наконец, особые местные методы. Дело в том, что там выращивают цветы, которые просто, короче говоря, больше нигде не растут».
«А доктор Хассаль? Он уже вернулся в Оксфорд? Мне просто любопытно. Я понимаю, что это не мое дело, но все-таки почему вы так беспокоитесь?»
«Я беспокоюсь за него», — сказала профессор Арнольд. «От него давно уже не было вестей. Мы думали, он погиб».
«Неужели? А когда вы начали так думать?»
«Несколько недель назад. Он пропал со станции».
«Со станции?
Но мы называем это станцией. Это исследовательский институт в Ташбулаке».
«Это рядом с Лабнором? И он исчез оттуда?»
Профессор Арнольд явно чувствовала себя все более неуютно. Она забарабанила пальцами по столу, ногти были коротко подстрижены, и Малькольм даже заметил под ними грязь, как будто она копалась в земле прямо перед тем, как он вошел. «Поймите меня правильно, доктор Полстед, — сказала она, — и простите, если мои ответы кажутся уклончивыми. Дело в том, что связь со станцией всегда была медленной и ненадежной. Очевидно, наша информация о докторе Хассале была неверна. Я очень рада, что нашлись эти вещи. Это значит, что он, возможно, еще жив, но я не ожидала... Понимаете, если он сам привез их в Оксфорд, то, конечно, было бы просто замечательно, если бы он явился сюда лично. Одним словом, я просто не представляю, кто и как мог забыть их на автобусной остановке. Уверена, что он бы этого не сделал. Должно быть, это кто-то другой. Нет, я решительно ничего не понимаю. Надеюсь, его не... О, огромное вам спасибо, доктор Полстед, спасибо, что вы... Спасибо, что принесли это сюда».
«И что вы теперь будете делать?»
«Вы имеете в виду со всем этим? С этими вещами?»
Она чего-то испугалась, и тут же испугалась, что выдала свой испуг незнакомцу. Но Дэймон Калибри у нее на плече даже не вздрогнул и продолжал серьезно смотреть на Малькольма. Малькольм ответил ему невинным взглядом, стараясь показаться честным и безобидным простачком. «Там что-то насчет роз?» — спросил он. Директор моргнула, Дэймон отвернулся и зарылся клювом ей в волосы.
«Почему вы так решили?»
«По двум причинам. Во-первых, эти образцы — семена и розовое масло. Во-вторых, та потрепанная книжка в красной обложке. Это эпическая поэма на таджикском под названием «Джахана Русхана» о паре влюбленных, которые ищут розовый сад. Значит, доктор Хассаль изучал что-то, связанное с розами».
«Да, именно так», — кивнула профессор Арнольд. «Больше я вам ничего рассказать не могу, уж простите. Дел очень много. И дипломные работы, и наши местные проекты, и все эти материалы из Ташбулака, не говоря уже о моих собственных исследованиях». Маркольм в жизни не встречал человека, который до такой степени не умел врать. Он от души ее пожалел. Бедняжке пришлось импровизировать, а она еще даже не оправилась от потрясения. «Не буду больше вам мешать», — сказал он. «Спасибо, что объяснили, что смогли. Если возникнет необходимость со мной связаться...» Он положил на стол визитку.
«Спасибо, доктор Полстед», — сказала директор и пожала ему руку.
«Если появятся новости, дайте мне знать. Этот доктор Хассали мне теперь в некотором роде не чужой».
Выйдя из здания, он решил немного посидеть в саду, где тусклое зимнее солнце золотило голые ветви кустарника, а двое молодых людей возились с растениями возле теплиц.
— Надо было сказать ей правду, — заметила Аста.
— Знаю, но тогда мы втянули бы во всю эту Лиру и полицию. А мы ведь помним, что убийца один из полицейских.
— Да ладно тебе, Мал. Этот полицейский был не при исполнении. Не все же они такие. Просто пану такой попался. В полиции должны узнать и о том, что произошло, и что это сделал один из них.
— Ты совершенно права, и мне ужасно не по себе от того, что приходится молчать.
— Но
скоро мы ей расскажем, и полиции тоже.
— Когда?
— Когда узнаем чуть больше.
— И как же ты собираешься это сделать?
— Пока не знаю. Аста закрыла глаза.
Маркельму очень не нравилось, что Лире пришлось одной пойти на такой страшный риск, когда она забрала рюкзак из камеры хранения. Но к кому она могла обратиться за помощью? Уж точно не к нему, по крайней мере, тогда.
Если ты стал свидетелем убийства и решил не сообщать в полицию, то полагаться можно только на себя.
Придя к этому выводу, он снова задумался о Лире. Аста лежала рядом с ним на деревянной скамейке в позе сфинкса, полузакрыв глаза, а Маркольм сидел и гадал, как Лира обживается в форели, достаточно ли там безопасно и так далее. Эти вопросы тянули за собой десяток других, и все они вращались вокруг одного, самого главного, но как раз о нем думать пока не хотелось. Похоже, Лира уже не та строптивая и высокомерная девчонка, чьи манеры и тон так выбивали его из колеи несколько лет назад, когда он пытался учить ее. Теперь она стала гораздо более сдержанной или, возможно, не столь уверенной в себе. Более того, она казалась одинокой и несчастной, хотя и старалась делать вид, что у нее все хорошо. И еще эти ее странные, натянутые отношения с Деймоном. Но когда они сидели в том итальянском ресторанчике, Лира держалась почти доверительно, почти по-дружески, а как искренне, чуть ли не по-детски беспечно, она обрадовалась, что ей так ловко удалось подменить содержимое рюкзака. Нет, главный вопрос не исчез. Малькольм снова вернулся к нему, не в силах сопротивляться. Он отлично знал, что неуклюж, как бык. Он отдавал себе отчет во всех контрастах. Он уже зрелый мужчина, а она так молода. Он крупный и тяжелый, она худенькая. Он флегматичен, она непоседлива. Он мог бы наблюдать за ней часами. Ни у кого на свете не было таких выразительных глаз, как у Лиры. Огромных, с длинными ресницами, великолепного ярко-синего цвета. Да, она очень молода, но на лице ее уже можно различить, где с годами пролягут складки — от смеха, от сочувствия, от напряжения мысли. И тогда это лицо станет еще прекраснее, еще сложнее и живее. В уголках рта уже виднелись крохотные ямочки, следы улыбки, которая как будто никогда не исчезала окончательно и была готова расцвести в любой момент. А ее волосы цвета темной соломы, слишком короткие, зачастую растрепанные, но всегда такие мягкие и блестящие. Еще в те времена, когда она была его ученицей, ему доводилось наклоняться ей через плечо, чтобы заглянуть в письменную работу, и пару раз он почувствовал легкий запах от ее волос, не шампуня, а теплого молодого тела, и тотчас же потерялся, забылся в этом запахе. Но она была ученицей, а он учителем, и думать о чем-то подобном было настолько неправильно, что Маркольм прихлопнул крамольную мысль, не дав ей оформиться до конца. Но с тех пор прошло 4 года. И так ли уж плохо думать об этом сейчас? Так ли плохо мечтать о том, чтобы обхватить ее лицо ладонями и нежно привлечь к себе, ощущая под пальцами тепло и гладкость щек? Ему уже приходилось влюбляться, так что он прекрасно понимал, что с ним происходит. Но девушки и женщины, которыми он увлекался раньше, были примерно одного с ним возраста. Почти все. За одним исключением, но там дело обстояло наоборот. Весь его прошлый опыт был тут бесполезен, а Лира, к тому же, оказалась в такой опасной и сложной ситуации, что докучать ей сейчас своими чувствами было бы непростительно. Но факт оставался фактом. Он, Малькольм Полстед, 31 года от роду, был влюблен в нее. И невозможно было представить, что она тоже когда-нибудь сможет его полюбить. Тишина просторного сада, доносящиеся издалека голоса двух молодых ботаников, мерные удары их мотыг, мурлыканье Деймона — все это в сочетании с недосыпом и сердечным волнением искушало закрыть глаза и надеяться увидеть Лиру во сне. Решительно встав со скамейки, Малькольм сказал Асте: «Пойдем поработаем». Той же ночью, часов в 11, мистер и миссис Полстед лежали в постели и тихо беседовали. Это был второй вечер, который Лира провела в Форели. Сейчас она удалилась в свою комнату, а все остальные — девушка, помогавшая на кухне, мальчик на побегушках и помощник бармена — разошлись по домам. Постояльцев сегодня не было.
— Никак не могу заставить ее открыться, — сказал Рэдж Полстед.
— Лиру? В каком смысле?
На вид она бодрая и весела, эдакая, знаешь, милая болтушка, но временами вдруг замолкает и уходит в себя, и все ее лицо меняется, будто у нее случилось что-то плохое.
— Нет, — возразила его жена, — не в этом дело. Просто я одинока. Похоже, она к этому привыкла и ничего другого не ждет, но это ее не радует. Вот почему она такая. Это у нее меланхолия.
— Она даже с Деймоном своим почти не разговаривает, — заметил Рэдж. — Как будто каждый сам по себе.
— А каким счастливым она была ребеночком. Все смеялась, пела, веселилась. Хотя, конечно, это было до того, как... Ну, ты знаешь.
— До того, как Малькольм ее увез. Ну, что тут сказать. Он ведь и сам после этого изменился. И Элис тоже.
— Но они-то были куда старше. На них это не могло не сказаться. А она... Что взять с младенца? Они в этом возрасте ничего не помнят. А вот поди ж ты, и она изменилась. Ну и потом, нехорошо с ней обошлись в этом колледже. Это же ее родной дом, могли бы и позаботиться о ней как следует. Так что ничего странного, что она немного грустит.
Интересно, а родственников у нее нет? Малькольм говорил, что и отец, и мать у нее давно умерли.
— Может, и есть какие-нибудь дядя да тетки, но я бы на них не рассчитывала, — проворчала миссис Полстед.
— Почему?
— Да потому что они давным-давно должны были ее разыскать и забрать. Разве это дело, чтобы девочка росла среди ученых, стариков?
— Ну, значит, им на нее плевать. — Коли так, оно и к лучшему, что не разыскали.
— Надо думать, — сказала его жена. — Но знаешь, что я тебе скажу? Она девушка работящая. С делами Полины управляется быстрее и лучше, чем сама Полина. И если я не найду Лире другую работу, Полина расстроится.
— Мы ведь ей не обязательно работать. Она может просто пожить у нас, как гостья. Мы будем только рады, уж я-то точно.
— Да и я, милый, но это не для нас нужно, а для нее. В колледже ей, конечно, задают домашнюю работу, но это не то. Ей важно быть полезной. Вот я и пытаюсь придумать, чем ее занять. Поручить ей такое, чем было бы некому заняться, кроме нее.
— Да, наверное, ты права. Надо подумать. Доброй ночи, солнышко.
И он повернулся на другой бок. А миссис Полстед еще минут 5 читала детективный роман, но потом почувствовала, что глаза слипаются, и погасила свет. Ханна Рэлф не догадывалась, что на самом деле Лира все-таки пыталась освоить новый метод работы с литиометром. Метод этот не был широко известен, работу с литиометром почти не обсуждали публично, но в узких кругах специалистов он вызывал бурный интерес.
Инструмент, которым она пользовалась, Маркельм когда-то нашел в рюкзаке Джерарда Бонневилля и сунул в сверток одеял, в котором лорд Азриэл передал Лиру магистру Иорден-колледжа. Когда Лире исполнилось 11, магистр отдал ей этот драгоценный прибор, и с ним Лира отправилась в свое великое путешествие на север, дальше, в другие миры. Поначалу она работала с ним, пользуясь только интуицией, и все получалось само собой. Однако вскоре эта способность пропала. Лира разучилась видеть связи и подобия за символами на шкале, которые прежде раскрывались перед ней так легко и ясно. Пережить потерю этого дара было нелегко. Утешением, хотя и слабым, служила мысль о том, что усердная учеба снова даст ей возможность понимать аллитиометр, хотя бы отчасти. Но все равно она не сможет обходиться без книг, в которых запечатлены открытия многих поколений, веками накопленные знания о символах и возможных связях между ними. Какой ужасный контраст! Словно ты когда-то умел летать, как ласточка, но утратил крылья, а взамен получил пару костылей, чтобы хоть как-то ковылять по земле. И это тоже было одной из причин ее меланхолии. Миссис Полстед не ошиблась. Лира действительно пребывала в меланхолии, а с тех пор, как испортились отношения с паном, ей не с кем было об этом поговорить. Какой абсурд! Они были единым существом, но при этом больше не могли нормально разговаривать друг с другом. Даже просто находиться рядом, молча, и то было нелегко. И Лира все чаще ловила себя на том, что шепотом беседует с призраком, со своей фантазией о том, каким сейчас стал Уилл в своем чужом, недосягаемом мире. Неудивительно, что новый способ обращения с аллитиометром ее заинтересовал. Это была отличная возможность отвлечься. Методика передавалась из уст в уста. Никто не знал, с чего все началось и кто это придумал, однако ходили слухи о невероятных научных прорывах, о настоящей революции в теории, о сенсационных случаях толкований без помощи книг. Выходит, книги не нужны, они просто лишние, и Лира втайне от всех начала экспериментировать. На вторую ночь своего пребывания в трактире Форель она сидела в постели, опираясь на подушку, согнув колени и подоткнув со всех сторон одеяло. Аллитиометр покоился в ее ладонях, сложенных чашечкой. Низкий скошенный потолок, обои в мелкий цветочек, ветхий коврик на полу у кровати — все было необычайно уютным и как будто давным-давно знакомым, а от мягкого желтого света нефтяной лампы казалось, что в комнате гораздо теплее, чем показывает термометр. Пан сидел под лампой. В старые добрые времена он бы свернулся теплым клубочком у Лиры на груди. — Что ты делаешь? — спросил он. В его голосе слышалась враждебность. — Собираюсь снова опробовать новый метод. — Зачем? В прошлый раз тебе от него стало плохо. — Я хочу его исследовать, открыть что-то новое. — Мне этот новый метод не нравится. Не надо больше так делать. — Но почему? Когда ты так делаешь, ты как будто пропадаешь. Я перестаю понимать, где ты. И мне кажется, ты и сама этого не понимаешь. Тебе не хватает воображения.
Что?
Будь у тебя побольше воображения, было бы не так плохо, но...
Да что ты говоришь?
С чего это ты решил, что у меня нет воображения? Я просто хочу сказать, что ты пытаешься от него избавиться и жить без него. А все эти книги... Одна говорит, что его не существует, другая, что даже если и так, все равно не важно.
Да нет же, нет.
Но если тебя не интересует мое мнение, то и не спрашивай.
Но я не...
Лира не знала, что сказать. Этот разговор выбил ее из колеи, а пан бесстрастно смотрел на нее и ждал, что она скажет дальше.
— Что же мне делать?
— наконец воскликнула она. Она имела в виду, что ей делать с паном, как им все исправить, но пан понял ее иначе.
«Но предполагается, что нужно дать волю воображению», — ответил он. «Но для тебя это не так-то просто, да?»
«Я не... На самом деле я... Слушай, пан, я просто не понимаю, о чем ты. Мы как будто говорим на разных языках. Я не вижу связи.
А, кстати, что именно ты хотела посмотреть?»
«Теперь уже и не знаю. Ты меня запутал. Но что-то где-то не так, и я хотела посмотреть. Может, удастся выяснить, что именно.
Пан отвел глаза и медленно поводил хвостом из стороны в сторону, а потом просто отвернулся, запрыгнул на обитое ситцем кресло и уснул, свернувшись калачиком.
Значит, ей не хватает воображения? Она пытается от него избавиться?
Ни разу за всю свою жизнь Лира не задумывалась, как у нее обстоят дела с этим качеством. А если бы задумалась, то, пожалуй, признала бы, что за эту сторону ее личности отвечает скорее пан, потому что сама по себе она была практичной, здравомыслящей, приземленной. Но откуда ей это было известно? Все дело в том, что такое ее считали другие, или, по крайней мере, обращались с ней так, как если бы она была именно такой. У нее были друзья, которым, по ее мнению, воображения хватало. Они были остроумными, говорили всякие удивительные вещи или много мечтали. Неужели она не такая? Очевидно, нет. Но кто бы мог подумать, как обидно будет услышать, что у нее нет воображения. Правда, пан сказал, что все это из-за тех самых книг. И действительно, гиперхоразмийцы так и сочились презрением ко всему, у кого была художественная натура, кто сочинял стихи и говорил о духовном. Значит, Готфрид Бранде подразумевал, что воображение и впрямь бесполезно. Лира не помнила, говорил ли он об этом прямо. Надо будет полистать книгу, проверить. Что до Саймона Талбота и его вечного лжеца, то его воображение было выставлено на показ и сводилось к очаровательным, но бессердечным играм с правдой. Это ошеломляло, кружило голову, начинало казаться, что никакой ответственности вообще не существует. Нет никаких последствий и бесспорных фактов. Лира вздохнула. Она по-прежнему держала литиометр в ладонях, рассеянно поглаживая большими пальцами его рифленые колесики, наслаждаясь знакомой тяжестью увесистого прибора, поворачивая его из стороны в сторону и любуясь бликами света на блестящем корпусе.
— Ну что ж, пан, я пыталась, — сказала она вслух, хотя и очень тихо, — и ты тоже пытался, сколько мог. Но продолжать ты явно не можешь. Хотя на самом деле просто не хочешь. И что же мы будем делать? Так жить нельзя. Почему ты меня так ненавидишь? И почему я тебя ненавижу? Почему мы не можем просто быть вместе? Ей уже расхотелось спать. Но душе было тяжко, и сна ни в одном глазу. — Ну ладно, — прошептала она. — Теперь уже неважно.
Она выпрямилась и сосредоточилась на литиометре. Между новым методом и классическим существовало два основных различия. Первое было связано с исходным положением стрелок на шкале. Классический метод требовал формулировать вопрос, направляя три стрелки на три разных символа, тем самым точно очерчивая суть проблемы. Новый же метод предлагал толкователю выбрать один единственный символ и направить на него все три стрелки. Те, кто прошел классическую подготовку, считали, что это грубое нарушение традиций, не дающее надежных результатов. Треугольник, образованный тремя стрелками, служил прочным основанием для последовательной и методичной работы, тогда как одна единственная опора, на которую толкователь рассчитывает при новом подходе, порождает дикий и непредсказуемый хаос значений, потому что игла начинает стремительно метаться между символами. Второе различие было связано с настроем самого толкователя. При классическом подходе требовалось сосредоточенное, внимательное и вместе с тем расслабленное состояние ума. Но учиться этому было непросто. К тому же часть внимания нужно было оставить для обращения к книгам, в которых описывались многочисленные значения каждого символа. Сторонники же нового метода утверждали, что книги вообще не нужны,
Толкователь не должен ничего контролировать, а должен войти в состояние пассивного созерцания, когда нет ничего определенного, и все возможно в равной степени. Именно поэтому и Ханне, и Лире пришлось остановиться почти сразу, едва они начали экспериментировать с новым методом. Обеих ужасно укачивало. И теперь, сидя в кровати, размышляя об этом, Лира вдруг засомневалась.
«А что, если все пойдет не так?» — прошептала она. «Что, если я заблужусь и не смогу вернуться?»
Да, такой риск существовал. Без твердой опоры, без прочного якоря можно было запросто утонуть в этом бушующем море. С отчаянной решимостью и вместе с тем не без опаски Лира повернула колесики и установила все три стрелки на одном символе — лошади. Почему именно лошадь, она не знала. Затем крепче сжала в руках литиометр и закрыла глаза. Ее сознание устремилось вглубь, словно ныряльщик, прыгнувший с высокого утеса. «Не ищи твердой почвы, войди в поток, слейся с ним воедино, пусть он проходит сквозь меня, волна за волной, нет ничего определенного, все подвижно», — бормотала она себе под нос. Символы со шкалы литиометра неслись на нее и пролетали мимо, накатывали снова и исчезали. Она то падала головой вниз, то взмывала ввысь, то рушилась в какую-то ужасную бездну, образы, которые она полжизни знала, как свои пять пальцев, то превращались в нечто пугающее, враждебное, то исчезали, растворялись в тумане. Лира расслабилась, отдалась потоку. Она плыла и парила, кувыркалась, падала и вновь поднималась. Она ни за что не держалась. Стало темно, затем вспыхнул ослепительный свет. Она стояла на бесконечной равнине, покрытой окаменевшими символами со шкалы литиометра. В небе сияла огромная луна. Миг, и все изменилось. Ее окружал непроглядный лес. Со всех сторон доносились звуки, звериный рев, человеческие вопли, шепот испуганных призраков. Стебли плюща дотянулись до неба, оплели солнце и стащили его вниз на поляну, где храпел и рыл копытом землю разъяренный черный бык. Сквозь все это Лира плыла без остановки, бесцельно, отрешив от всех человеческих чувств. Сцена за сценой, банальные, нежные, ужасные картины разворачивались перед ней и гасли вновь, а она наблюдала за всем с интересом, но бесстрастно. Возможно, она уже спит и видит сон, или это неважно. Но как отличить важное от случайного и бессмысленного? «Я не знаю», — прошептала она. Накатила тошнота и ужасная слабость, неизбежные последствия работы по новому методу. Отложив инструмент, Лира сделала несколько глубоких вдохов, и ей стало легче. «Должен быть способ получше», — подумала она. «Наверняка происходило что-то важное, вот только трудно было понять, что. А о чем бы она спросила? Если бы под рукой были книги, и можно было бы узнать у старых мастеров о том, как лучше сформулировать вопрос и истолковать ответ. Конечно, о той кошке, которая ей недавно приснилась. Действительно ли это Дэймон Уилла, и если да, то что это значит?» От этой мысли ей стало не по себе. Тотальный скептицизм, которому ее научили Бранда и Талбот, каждый по-своему запрещал придавать значение миру снов и оккультных явлений. Это все детские забавы, бесполезный вздор, но разве аллитиометр не врата в этот самый мир? Лира буквально разрывала надвое, и все же... Та кошка цвета тени на залитом луной газоне... Лира снова взяла литиометр и установила все три стрелки на птицу, которая обозначала Дэймонов вообще. Снова закрыв глаза, положила литиометр себе на колени, придерживая его, чтобы не упал, но без малейшего напряжения. Вернуться в настроение сна, которое она видела, оказалось нетрудно. Оно и так постоянно напоминало о себе, витая вокруг, словно тонкий, едва уловимый аромат. Во сне кошка, которая подошла к ней, была спокойной и счастливой и подставила голову, чтобы Лира почесала ее за ушами. Ее шерсть будто искрилась и потрескивала от восторга, и Лира поняла, что этот Деймон — Кирьява, и ей позволено прикоснуться к ней, потому что она любит Уилла, а если она здесь, то Уилл должен быть где-то рядом. Внезапно сцена изменилась. Лира, все еще во власти воспоминаний, очутилась в каком-то красивом доме, в коридоре с окнами, выходившими в узкий внутренний дворик, где под лучами зимнего солнца сверкал огромный лимузин. Стены коридора были выкрашены в светлый, мучнисто-зеленый цвет или казались такими в бледном свете зимнего дня. И там тоже была кошка Деймон. Или нет, обычная кошка. И на этот раз она сидела спокойно и просто смотрела на Лиру. Не Кирьява. В пылу надежды, смешанной с разочарованием, Лира бросилась к ней, а кошка повернулась и неторопливо двинулась к открытой двери. Лира пошла следом. Стены комнаты были увешаны книжными полками, а за столом сидел молодой человек с литиометром. Это был...
«Уилл!»
— воскликнула она. Удержаться было невозможно. Она узнала эти черные волосы, эту крепкую челюсть и напряженные плечи, но в следующий миг юноша поднял голову, и она поняла, что это вовсе не Уилл, а кто-то другой, примерно ее возраста, тощий, злой и высокомерный. И его Деймон, вовсе не кошка, а пустельга, сидел на спинке его стула и желтыми глазами таращился на Лиру, куда же подевалась Кирьява. Лира огляделась по сторонам, кошка исчезла. Лиру и молодого человека, сидевшего за столом, осенило одновременно, вот только поняли они совсем разные вещи. Молодой человек узнал девушку, до которой так отчаянно хотел добраться его наниматель Марсель де Ламар, и которая присвоила литиометр его отца, а Лира догадалась, что перед ней... изобретатель нового метода. Не успел он подняться, как Лира вытянула руку и захлопнула дверь. Моргая и тряся головой, она очнулась в теплой постели в трактире «Форель». От пережитого чуда и потрясения она чувствовала себя совсем слабой. Да чего же этот юноша был похож на Уилла? Какая радость вспыхнула в ее сердце в тот первый миг, и каким ужасным было разочарование. А за ним тотчас пришло тревожное удивление, когда Лира вдруг поняла, она знает, что это за место, и кто этот человек, и чем он занимается. Но куда же подевалась кошка? Что она вообще там делала? Пришла, чтобы проводить Лиру к этому юноше? Она не заметила, что пан сидит на кресле у кровати, напрягшись всем телом, и внимательно смотрит на нее. Положив литиометр на тумбочку, Лира взяла бумагу и карандаш. Торопясь, пока видение не поблекло в памяти, она записала все, что смогла. Пан наблюдал за ней минуту-другую, а затем опять тихонько свернул с клубком. Вот уже несколько ночей они не спали на одной подушке. Пока Лира не закончила записывать и не выключила свет, он не шевелился. Да и потом подождал, пока ее дыхание не стало глубоким и ровным, как и положено во сне. Вот тогда-то он вытащил маленький потрепанный блокнотик из большой книги, в которой сам же его спрятал, и, крепко зажав в зубах, прыгнул на подоконник. Окно он осмотрел заранее. Оно было не подъемным, а со ставнями, на простой железной задвижке, так что пан мог открыть его без помощи Лиры. Миг, и он уже бежал по старым каменным плиткам двора. Еще миг, и вспрыгнул на ветку яблони. Оттуда стрелой метнулся через газон, через мостик, на волю. Вскоре пан уже мчался по широкому лугу Порт-Медоу к дальней звоннице часовни святого Варнавы, смутно белевшей на фоне ночного неба. Он пробежал мимо дремлющих пони, и те встревожились во сне. Возможно, среди них был и тот, которому пан в прошлом году прыгнул на спину и вцепился когтями в шкуру. так что бедное животное опустилось с места в галоп, брыкаясь и вскидывая круп. В конце концов пони его сбросил, но пан приземлился на все четыре лапы, хохоча от восторга. Это было одно из тех его приключений, о которых Лира ничего не знала. Не знала она ничего и о блокнотике, который он нес в зубах. Эту записную книжку из рюкзака доктора Хасселя, заполненную именами и адресами, он утащил и спрятал, потому что увидел в ней кое-что, чего Лира не заметила. Сначала он хотел сказать ей, но потом понял, что время для этого неподходящее. Он бежал и бежал, легко, бесшумно, без устали, пока на восточной окраине луга дорогу ему не преградил канал. Пан переплыл бы его без труда, но не хотел рисковать блокнотом, поэтому он повернул и помчался вдоль берега к мостику, за которым тянулась Уолтон-Уэлл-Роуд и улица Иерихона. Перебравшись на другую сторону, он сосредоточился. Тут следовало соблюдать осторожность. Время было хоть и позднее, но несколько пабов все еще работали, а на каждом углу горели желтые фонари, так что спрятаться от глаз прохожих было негде. Поэтому пан бежал по неосвещенной тропинке вдоль канала. Бежал быстро, но часто останавливался, оглядывался и прислушивался, пока слева не показались ворота на железном засове. Ему они были не помеха, и через несколько секунд пан уже стоял во дворе Eagle Ironworks, и над ним возвышались громадные корпуса металлургической мастерской. Узкая тропа вела к таким же воротам, как в конце Джексон-стрит, застроенной невысокими кирпичными домами, в которых жили рабочие из мастерской и соседнего издательства Fell Press. Неподалеку на улице беседовали припозднившиеся прохожие, и пан остановился в воротах в тени двух зданий. Наконец собеседники попрощались. Один скрылся за дверью своего дома, а другой, пошатываясь, двинулся в сторону Уолтон-стрит. Пан подождал еще с минуту, проскользнул в ворота и перемахнул через невысокую ограду перед последним домом. Тут он припал к земле рядом с маленьким окошком полуподвала, тускло освещенным и таким пыльным и закопченным, что заглянуть внутрь было невозможно. Но пан всего лишь прислушивался, и вскоре до него донесся хриплый мужской голос, обронивший пару случайных фраз. Отвечавший ему голосок был тоньше и музыкальнее. Значит, они на месте и работают. Это все, что ему нужно было знать. Пан постучал в окошко, и голоса тотчас умолкли. Бесшумной тенью пан взлетел на узкий подоконник и посторонился, чтобы человек мог открыть окно. Проскользнув внутрь, он спрыгнул на каменный пол и приветствовал кошку Дэймона, такую черную, что, казалось, ее мех поглощает свет. В центре комнаты пылала большая печь, и жар от нее шел почти нестерпимый. Помещение оказалось чем-то средним между кузницей и химической лабораторией. Стены и мебель потемнели от сажи, углы заросли паутиной. «Пантелеймон!» — кивнул человек. «Добро пожаловать! Давненько мы тебя не видели!» «Здравствуйте, мистер Мейкпис!» — ответил пан, для чего ему пришлось выпустить из зубов записную книжку. «Как ваши дела?»
«Жужжим помаленьку!» — пожал плечами Мейкпис. «Ты один?»
Летому было около 70. Лицо покрывали глубокие морщины, а кожу — темные пятна от старости или от въевшейся копоти. Пан и Лира познакомились с Себастьяном Мейкписом благодаря одному странному случаю с участием одной ведьмы и ее Дэймона. С тех пор они не раз навещали его и постепенно привыкли к его иронии, неописуемому беспорядку в лаборатории, к его обширным познаниям в самых неожиданных областях и к терпеливой доброте его Дэймона Мэри. Мэри и Мейкпис знали, что Лира и Пан могут разделяться. Ведьма, чей коварный план и стал причиной их знакомства, в прошлом была его возлюбленной, и он знал о том, что ведьмы это тоже умеют.
— Да, — ответил Пан. — Лира спит?
Я хотел спросить вас кое о чем. Извините, что помешал.
Мейкпис сунул руку в старую металлическую перчатку и поправил чугунок, стоявший на краю печи.
— Пусть греется, — сказал он. — А ты садись, мой мальчик. Поговорим, а я пока покурю. Он достал из ящика стола короткую сигару и закурил.
Пану нравился запах курительного листа, но сейчас он едва различал его в дыму и чаду лаборатории.
Алхимик сел на табурет и внимательно посмотрел на гостя. — Ну и что это за блокнот?
Пан подобрал записную книжку и передал ее Мейкпису, а потом рассказал об убийстве и о том, что за ним последовало. Мейкпис слушал внимательно, а Мэри сидела у его ног, не сводя глаз с пана.
— А спрятал я этот блокнот, — закончил пан, — и принес сюда, потому что в нем есть и ваше имя. — Это что-то вроде адресной книги. Лира его не заметила, а я заметил.
— Давай-ка посмотрим, — сказал Мейкпис и надел очки.
Мэри запрыгнула к нему на колени, и они вдвоем углубились в изучение списка. Рядом с именем каждого человека, упомянутого в блокноте, был указан его адрес и имя Дэймона. При этом каждое имя и адрес были записаны другим почерком и не в алфавитном порядке, а, как показалось пану, в географическом, с востока на запад. Начинался список с какого-то места под названием Хворезм, а заканчивался Эдинбургом, и в нем были города почти всех европейских стран. Пан три или четыре раза тайком просматривал его, но так и не понял, какая связь между всеми этими людьми. Но алхимик, похоже, искал в списке какие-то конкретные имена.
— Из Оксфорда никого, кроме вас, больше нет, — сказал пан. — Я просто хотел выяснить, знаете ли вы про этот список и зачем он составлен.
— Говоришь, что человек умел отделяться от своего Дэймона.
Именно это он и сделал, прямо перед смертью. Его Дэймон, она взлетела на дерево, где я сидела, попросила помочь.
— А почему ты не рассказал Лире об этом списке?
— Ну, все никак не мог выбрать время.
— Нехорошо, — покачал головой Мейкпис. — Отдай ей этот блокнот. Он очень ценный. У списков такого рода есть особое название — «Клавикула адюменти».
Он указал на пару тисненных букв «КА» на задней стороне обложки, в нижнем углу у корешка.
Пан удивился, как тут вообще смог их рассмотреть. Такой потертой и потрепанной была записная книжка. А Мейкпис пролистал страниц примерно до середины, вынул из кармана жилетки короткий карандаш и добавил какую-то запись, повернув блокнот боком.
— Что это значит? — спросил пан. — Что за клавикула? И кто все эти люди? Неужели вы их всех знаете? Я не вижу никакой связи между именами.
Разумеется, не видишь.
А что вы туда вписали?
Одно недостающее имя.
А почему поперек?
Потому что свободное место осталось только на полях. Повторяю еще раз. Отдай этот список Лире и приходите вдвоем. Тогда я расскажу вам, что это значит, но не раньше, чем увижу вас обоих вместе.
— Это будет непросто, — признался пан. — Мы в последнее время почти не разговариваем. Все время ссоримся. Это ужасно, но мы просто не можем перестать.
— А из-за чего вы ссоритесь?
— В последний раз сегодня вечером поругались из-за воображения. Я сказал, что ей не хватает воображения, а она расстроилась.
— И тебя это удивляет?
— Нет. — Пожалуй, нет.
— А с чего это вы стали спорить про воображение?
— Уж и не знаю. Наверное, мы с ней по-разному понимаем это слово.
Если ты думаешь, что воображение — это способность сочинять и придумывать, тогда ты точно ничего в нем не понимаешь. На самом деле воображение — это способность воспринимать и чувствовать. А из-за чего еще вы ругаетесь?
Да из-за всего на свете. Она так изменилась. Она теперь читает такие книжки. Вы слышали про Готфрида Бранда?
Нет. Но не говори мне, что ты о нем думаешь. Скажи, что сказала бы Лира.
Ну, ладно, попробую. Бранд — это философ. Его называют виттенбергским мудрецом. Ну, некоторые называют. Он написал «Гиперхоразмийцев». Это такой толстенный роман. Я даже не знаю, что это значит. В самом тексте об этом ни слова.
Надо полагать, это те, кто обитает еще дальше Хоразмии. Когда-то давно так называлась область к востоку от Каспийского моря. Его современное название — Хворезм и...
Стойте! По-моему, я видел это слово в списке.
Мейкпис снова открыл блокнот и кивнул. Да, ну тут.
И что же Лира думает насчет этого романа? Он ее словно загипнотизировал. С тех пор, как она...
Ты говоришь, что думаешь сам. А ты скажи, что сказала бы она, если бы я спросил ее, а не тебя.
Ладно. Она бы сказала, что эта книга невероятного масштаба и мощи. Абсолютно достоверный мир, не похожий ни на что, о чем она когда-либо читала. А новый взгляд на природу человека, пошатнувший все ее прежние убеждения и показавший ей жизнь с совершенно новой точки зрения. Ну, что-то в этом роде, наверное.
— По-моему, ты иронизируешь.
— Ничего не могу с собой поделать. Я эту книгу ненавижу. Все персонажи — чудовищные эгоисты, слепые ко всем человеческим чувствам. Одни — высокомерные и властные, другие — лживые и угодливые, третьи — пустоголовые пижоны. В этом мире есть только одна ценность — разум, а все остальное абсолютно неважно. Автор разумен, да... просто до безобразия. Воображение для него ничего не значит, пустой звук, а вся вселенная, которую он описывает, — сухое бесплодное место.
Если он философ, то зачем он написал роман? Или он думает, что роман — хорошая форма для изложения философии?
Он и много других книжек написал, но именно это сделало его знаменитым. Остальных мы не... Лира не читала.
Алхимик стряхнул пепел с сигары прямо в печь и уставился в огонь. Мэри сидела у его ног и мерно мурлыкала, прикрыв глаза.
— Вы когда-нибудь видели, чтобы человек и его демон друг друга так ненавидели? — спросил пан спустя примерно минуту.
— Такое случается чаще, чем ты думаешь.
— Даже у людей, которые не могут разделяться с демонами,
им, должно быть, приходится еще тяжелее.
— Да, это точно, —
подумал пан. Из чугунка на печи поднимался пар.
— Мистер Мэквис, а над чем вы сейчас работаете? — спросил он.
— Да вот, супчик себе варю, — ответил алхимик.
— О!
— смутился пан и только потом понял, что старик его разыграл.
— А на самом деле?
— Знаешь, что такое поле?
— Поле? Вы имеете в виду вроде магнитного?
— Да. Но то, о котором я говорю, очень трудно обнаружить.
— А что она делает?
— Вот это я и пытаюсь вообразить.
— Но если вы... — О, я понял. Вы хотите сказать, что пытаетесь его почувствовать?
— Именно так.
— А разве для этого не нужно специальное оборудование?
— Всякие дорогущие инструменты, расходующие колоссальные объемы энергии и занимающие не один акр. Да, пожалуй, было бы неплохо. Но я обхожусь тем, что нашлось у меня в лаборатории. Немного золотой фольги, несколько зеркал, яркий источник света, ну и еще кое-что помелче.
— И как, работает?
— Еще как работает.
— Когда мы с вами только познакомились, я помню, вы сказали Лире, мол, если люди будут думать, что вы пытаетесь превратить свинец в золото, то решат, что вы занимаетесь чепухой и оставят вас в покое, не станут выяснять, чем вы на самом деле занимаетесь.
— Вот именно.
— Значит, вы уже тогда искали это поле?
— Да, и вот нашел. А теперь пытаюсь выяснить, одинаково или оно повсюду, или где-то сильнее, а где-то слабее.
— И вы всеми этими вещами пользуетесь, которые у вас тут собраны?
— У каждой свое применение.
— А что вы варите в этом чугунке?
— Я же сказал, суп.
И он поднялся, чтобы помешать варево.
А пан внезапно почувствовал, что очень устал. Кое-что он, конечно, выяснил, но не факт, что это поможет. А теперь предстоит обратный путь через весь Порт-Медоу, и нужно будет снова спрятать блокнот, а потом когда-нибудь рассказать о нем Лире.
К
«Клавикула», — пробормотал он, стараясь запомнить, а Мейкпис добавил «адьюменти».
«Адьюменти», — повторил пан. «Мне уже пора. Спасибо за объяснение. Приятного аппетита».
«Расскажи Лире, да поскорее. И возвращайтесь вместе».
Черная кошка Деймон встала и на прощание коснулась носом его мордочки. Пан повернулся и выскочил в окно.